Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Память о репрессированных народах. День защитника Отечества, он же День памяти и скорби. Будущее молодежных кремлевских проектов. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Сегодня в России отмечают День защитника Отечества, и мы, разумеется, поздравляем всех, кто отмечает этот праздник 23 февраля. Почти в каждом городе запланированы праздничные торжества. В Москве, в частности, в 9 вечера состоится салют, подготовленный с помощью компьютерных технологий. Но далеко не все считают 23 февраля праздничным днем. Например, сотрудники фонда «Право матери». Для них это день памяти и скорби. По данным фонда, ежегодно в российской армии во время прохождения службы гибнет более 3000 человек. В храме всех святых бывшего Новоалексеевского монастыря по инициативе фонда пройдет панихида по погибшим в армии в мирное время, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Для нас этот день никогда не будет ни праздничным, ни выходным. Это профессиональный праздник непрофессиональной армии, искалечившей судьбы тысяч людей, заявила председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Эта некоммерческая общественная организация защищает права и интересы семей, чьи сыновья погибли в армии. Вероника Марченко убеждена, что убитые горем родители совершенно не знают, как добиться правды, не обжалуют незаконные постановления суда и следствия. По ее мнению, это порождает полную безнаказанность и вседозволенность. Все чаще становятся известны случаи, когда офицеры не только не встают на защиту солдат, но и сами издеваются над новичками, говорит сотрудница фонда, исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.
У нас есть масса таких дел с конкретными примерами. И более того, тоже дело Сережи Медведчикова. Там издевались сержант и младший лейтенант, причем они были на очень хорошем счету. Вот характеристики, которые поступили на них, они были идеальны. Поэтому у человека даже не было возможности, так сказать, на них пожаловаться, в том смысле, что он понимал, что это бессмысленно, что это абсолютно бесперспективно. И вот именно это и толкает молодых людей часто на самоубийство, потому что они оказываются в ситуации, когда они находятся в изолированном коллективе, без внешней поддержки, а внутри для них ситуация абсолютно бесперспективная, потому что там действительно очень трудно что-то изменить.
Не защитит новобранца от издевательств даже служба в элитной части. У Вероники Марченко несколько жалоб от родителей на дедовщину в президентском полку и решение суда по делу погибшего военнослужащего Игоря Андреева, которое правозащитники считают беспрецедентным.
Вообще, мы узнали много интересного про президентский полк, про ту иерархию, которая в нем существует. Там есть некие уверенные, некие пузыри и так далее. Это сейчас все такая вот тюремно-блатная терминология, которая там живет и процветает. И, опять же, это та же история про хорошо налаженную систему выкачивания денег, ну, из призывников по цепочке из их родителей, да, что означает. Судья указывает, какова ситуация в части. Суд особо обращает внимание на то, что родители отдали ребенка в армию, где над ним издевались и избивали, где у него вымогали деньги. А командование роты и части, призванное следить за воинской дисциплиной, правопорядком, морально-психологическим состоянием подчиненного личного состава и безопасностью военной службы, не только не стремилось создать условия для безопасного несения военной службы Андреевым, исключающие возможность появления и процветания в части дедовщины, но и сознательно, безразлично отнеслось к страданиям и мучениям Андреева, не препятствуя нарушению в отношении него уставов со стороны других военнослужащих.
В российских вооруженных силах ситуацию изменить практически невозможно, уверена Вероника Марченко. Пока в стране не будет профессиональной армии, спасти ребят от унижения и издевательств, приводящих к трагедии, нельзя, заявила она. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 23 февраля, годовщина депортации некоторых кавказских народов, которая произошла в 1944 году. Организация «Антивоенное движение» провела сегодня уже один митинг на Болотной площади, а второй должен был состояться в 15 часов, а по крайней мере начаться в Новопушкинском сквере в Москве. Однако наш корреспондент Мумин Шакиров сообщает, что акция пока не началась и, возможно, не начнется. Мумин, добрый день. Что происходит сейчас?
Добрый день. Вот на моих глазах разбираются металлоискатели и погружаются в машину вот эти вот металлические ограды, перегородки. Я думаю, что действительно никакого митинга не будет. Во-первых, здесь есть милиция и дружинники, но никого из участников того же движения, антивоенного движения, здесь я не вижу. И, по крайней мере, по словам тех, с кем я беседовал из милиционеров, никого они здесь не ожидают. Вот такая картина она сейчас на Пушкинском сквере, так что, скорее всего, организаторы, наверное, ограничились тем, что провели митинг, вспомнили депортированные северокавказские народы на Болотной площади, где я был 3 часа назад и где мы с вами общались, и я подробно вам рассказывал о том, что там происходит.
Мумин, на Болотной площади тоже было немного человек, хотя слово тоже тут неуместно. Всего человек 20 прошло в районе 12 часов, пришло на этот митинг. Как вы полагаете, с чем связана такая невысокая активность москвичей? Ведь митинг был официально разрешен, заявлен, и можно было достаточно свободно на него прийти. Тема неинтересна, или люди разуверились в такого рода акциях?
Вы знаете, я когда был на Болотной площади, там было максимум человек 30. Было 5-7 журналистов и, естественно, около сотни милиционеров. Я спрашивал, почему эта акция не вызвала интереса. В общем, каких-то внятных объяснений не получил, но, видимо, может быть, члены антивоенного движения не так активно приглашали людей, возможно, информация до многих не дошла. И потом надо сказать, что те, кто были там, это в основном люди, горожане, москвичи. Я, честно говоря, там даже не видел представителей диаспор, чеченской или ингушской. В основном были вот те правозащитники, которых мы обычно привыкли видеть на других таких акциях протеста. Алексей?
Ну что ж, раз уж действительно не пришли представители диаспор, тех народов, которые были репрессированы в феврале 44 года, депортированы, то, конечно, трудно что-либо спрашивать с тех, скажем так, рядовых москвичей, которые не пришли на этот митинг. Тем не менее, 23 февраля – печальная дата в истории страны. И, разумеется, не только потому, что это День памяти и скорби, но еще и потому, что не праздник, разумеется, на отмечание этой даты не пришли люди, и митинг таким образом не состоялся. На Новопушкинском сквере, в сквере в Москве, на Пушкинской площади работал наш корреспондент Мумин Шакиров. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 15 минут, и предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Омске при пожаре в ресторане погибли 4 человека. В Японском море северокорейские пограничники задержали российский теплоход. В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с запланированными на сегодня митингами. 14 человек ранены сегодня в результате взрыва на окраине столицы Шри-Ланки Коломбо. Иран заявляет о безосновательности призывов о введении против него новых санкций. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 17 часов 7 минут на волнах Радио Свобода гостями программы с христианской точки зрения станут православные правозащитницы. Пикеты, голодовки, листовки. Причем тут православие. Православие – это самовар, это уют, считает ведущий программы наш коллега Яков Кротов. Какая же связь тут с голодовками и пикетами? Не лучше ли отечество защищать, а не права? Уважаемые слушатели, вы тоже имеете и право, и шанс позвонить в прямой эфир и высказаться. Пользуйтесь этим правом. С христианской точки зрения, программа Якова Кротова, 17 часов 7 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как всегда, в этот час, 15 часов 16 минут, по воскресеньям мы предлагаем вам обзор региональной прессы. Наш корреспондент Олег Иванов расскажет о том, что пишут газеты Екатеринбурга.
Практически все екатеринбургские газеты обсуждают внутрипартийный конфликт, который случился в региональном отделении Коммунистической партии Российской Федерации. Как пишет областная газета, суть его в том, что на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области список кандидатов-коммунистов возглавила тройка весьма успешных предпринимателей, которые до недавнего времени состояли совершенно в другой партии – партии пенсионеров. Ныне действующие депутаты областной думы Андрей Альшевских, Георгий Перский и Евгений Артюх после того, как партия пенсионеров не пошла на выборы, резко поменяли политическую ориентацию и, заручившись поддержкой самого Геннадия Зюганова, возглавили список коммунистов. Обещанные финансовые вливания в предвыборную кампанию также сыграли свою роль. Кроме того, из рядов свердловских коммунистов были выведены около 90 членов партии со стажем, в их числе бывший секретарь обкома Владимир Кадочников и первый заместитель председателя Свердловского областного комитета ветеранов войны и военной службы Николай Канарский. Мы, цитирует краснолобого журналиста областной газеты, за то, чтобы партия обновлялась, но не за счет людей, далеких от наших коммунистических идеалов. Свой взгляд на ситуацию озвучивает автор публикации Владимир Петренко.
Я вот когда пришел, начальство своему сказал, что вот я буду приводить прямую речь, иначе я собьюсь на филиппом. Нелепо это все. Людям все еще хочется чего-то значить, хотя они на самом деле уже ничего не значат.
Скандал внутри регионального отделения Компартии, наверное, единственная живая ситуация во всей нынешней предвыборной кампании. О выборах президента свердловская пресса вообще предпочитает не упоминать. Разве что только в тех случаях, когда первые лица области или Екатеринбурга комментируют те или иные слова и действия первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева. Гораздо более активно обсуждаются выборы депутатов законодательного собрания и главы Екатеринбурга. Абсолютно каждая газета рассказывает, как ушедшие в предвыборный отпуск губернатор Эдуард Россель и мэр города Аркадий Чернецкий, оба, кстати, возглавляют списки «Единой России» на областных выборах, а Чернецкий выдвинут единороссами на должность главы Екатеринбурга, они ездят по области и по городу, встречаются с избирателями, поддерживают курс Путина-Медведева и агитируют идти на выборы. Пометки о том, что эти материалы оплачены избирательным фондом партии, что обязательно для предвыборного процесса, встречаются далеко не всегда. Другие же партии и кандидаты-самовыдвиженцы агитируют за себя крайне скромно, и за последнюю неделю таких материалов было от силы 2-3. Вот такие темы обсуждают сегодня уральские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Третьяковской галерее открылась выставка «Тулуз-Лотрек. Парижские удовольствия». Большинство работ предоставил Французский национальный институт истории искусства. Рассказывает наша коллега Лиля Пальвелева.
Выставка графики Тулуз-Лотрека – главное событие, если уж не года, то точно полугодие в Третьяковке. В российских собраниях работ художника не слишком много. Между тем, они легко узнаваемы, благодаря изломанным силуэтам, чаще женским, реже мужским. Рисунок Тулуз-Лотрека, который был певцом парижской богемы конца XIX века, чувственный и гротескный. Излюбленные героини – актрисы, певички, циркачки и даже обитательницы борделей. Недаром стены трех больших залов, в которых разместилась выставка, окрашены в винно-красный цвет. Слово куратору выставки Екатерине Селезневой.
Нам показалось действительно важным, и мы очень благодарны за предоставленную нашими парижскими коллегами возможность выбрать то, что именно дополняет и расширяет наше представление о Тулуз-Лотреке. Потому что, наверное, нет человека, который бы не видел огромный плакат «Мулен Руж Ля Гулю», который много раз тиражировался. Но я не думаю, что многие видели такие удивительные вещи, как приглашение на чашку молока. Это приглашение Тулуз-Лотрек сделал для своих друзей очень ограниченным тиражом. Это приглашение на новоселье, где он изобразил себя в образе пастуха, а рядом с ним замечательную и очень иронично настроенную корову, потому что мы все понимаем, что, наверное, Тулуз-Лотрек в своей жизни молока употреблял как раз не очень много.
Во время подготовки выставки, сообщает Екатерина Селезнева, были сделаны искусствоведческие открытия. Вот, к примеру, какие загадки таил рисунок «Укротительница в суде».
Когда мы сели работать над каталогом, нас удивило название. Почему «Укротительница» попала в суд? Мы обратились к нашим французским коллегам, и у них сначала наш вопрос вызвал затруднение. Но потом, путем совместных изысканий, мы поняли, что, оказывается, эта работа, такое зашифрованное послание и отношение Тулуз-Лотрека к событию, которое имело место в самом конце XIX века. Состоялся так называемый бал конца века, на который были приглашены представители богемы и дамы полусвета. На этом балу случился скандал, были драки, были даже пострадавшие, были жертвы. И моральная лига, которая существовала, затеяла процесс. И вот представьте себе, что на этот процесс в качестве свидетельницы была вызвана Ля Гулю, которую все помнят как замечательную танцовщицу Канкана в «Мулен Руж», которая уже к этому времени отошла от дел, которую Тулуз-Лотрек изображал с декольте до пупа. И вот вдруг Ля Гулю выступает здесь свидетельницей, защитницей добрых нравов. И Тулуз-Лотрек, который, в принципе, художник отнюдь не комплиментарный, который никого не молодит, он вдруг Ля Гулю молодит, потому что ему важно, чтобы ее узнали. Потому что Ля Гулю, после того, как оставила танцы, стала заниматься дрессировкой животных. И вот если вы внимательно посмотрите на эту работу, то вы увидите, что собака в этой композиции, наверное, самый человечный персонаж. А то, как он изобразил судьи, достойно уже Гои.
На выставке представлено 83 произведения. А работать она будет до начала мая. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к политическим темам. Молодежное крыло партии «Единая Россия», движение «Молодая гвардия», на прошлой неделе заявило о структурной реорганизации своих рядов. В планах у подрастающих сторонников партии и власти работа в стройотрядах на олимпийских объектах в Сочи и участие в региональных выборах. Молодые оппозиционные «Молодой гвардии» политики в один голос говорят о ликвидации молодежных кремлевских проектов. Политологи придерживаются несколько другого мнения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Молодая гвардия Единой России» — именно так полностью звучит название молодежного движения партии власти, решила повзрослеть. Участие в многотысячных уличных акциях теперь молодогвардейцев не интересует. Появились у движения свои представители в Государственной Думе. Сами молодогвардейцы считают, что значительно повзрослели за последние годы. Изменения в молодежном крыле в самом движении называют перезагрузкой. Уже появились новые проекты, которыми займутся юные единороссы. Один из ближайших и наиболее актуальных – формирование студенческих отрядов для работы на спортивных объектах в Сочи. В наступившем году студенческие отряды смогут заключать договоры с администрацией Красноярского края. С 2009-го получать федеральные заказы, уверен лидер московского отделения «Молодой гвардии» Алексей Шапошников. Молодой политик, писатель, бывший член предвыборного списка партии «Справедливая Россия» Сергей Шаргунов уверен, что кремлевская массовка в лице движения «Молодая гвардия» сейчас прекращает свое существование.
Я думаю, что это все же признак генеральной уборки в Кремле, потому что эти крайне одиозные так называемые молодежные движения всем уже дико надоели, и поскольку приходит к власти все же другой человек, то, соответственно, должны хоть как-то меняться прежние порядки. Эти движения, как известно, состояли просто из мяса, из массовки, которую сгоняли, которая выполняла ритуальные функции. Ну, то есть топтала разных оппонентов власти, зачастую были причастны к противоправным действиям. Поскольку эти движения имеют крайне негативную репутацию общественную, то, соответственно, нужно от них избавляться как от залежалого хлама. Вот что такое генеральная уборка? Это когда перетряхивается все в кабинете, открывается ящик письменного стола, и завалявшаяся там всякая ерунда выкидывается прочь. Вот эта ерунда и выкидывается в виде движений «Наши», «Молодая гвардия», «Россия молодая».
Разговоры о реорганизации в «Молодой гвардии» появились сразу после того, как о сокращении своих рядов объявили в движении «Наши». Пропрезидентское движение, которое запомнилось многотысячными акциями не только в Москве, но и в регионах России, значительно сократило количество своих региональных отделений с 50 до 5. Молодая оппозиция сразу заявила, что «Наших» банально списали после выборов в Государственную Думу и на время заморозили. Такие же слова начали говорить и о молодогвардейцах. Лидер «Молодой гвардии», бывший телеведущий Иван Демидов, опровергает подобные слухи. «Мы повзрослели», — говорит он.
«Молодой гвардии» происходит объявленная перезагрузка в связи с подведением итогов политического существования в России. И сейчас, на данный момент, переходим к, если можно так сказать, к взрослой политической деятельности. Мы зашли во власть, зашли в ЗАГС Собрание. Представители «Молодой гвардии» зашли в исполнительную власть в регионах во многом. Сформирована такая пока не оформленная, но тем не менее достаточно ярко выраженная молодежная фракция в Госдуме. Нормальная взрослая политическая работа.
Почему же появились слухи о том, что замораживание проектов?
Я так предполагаю, что разговоры о распуске организаций, молодежных организаций, прокремлевских, охранительных, как угодно их назовите, идет от общей концепции наших политических оппонентов, задача которых всячески делегитимизировать связку Путин-Медведев и продолжение традиции власти, за которой мы стоим. Попытка вбить клин, разговоры о том, что все, что сделано при Путине, закрывается в преддверии преддверии нового президента. Это такие простенькие, в общем, политходы, под которыми нет ничего, кроме желания наших оппонентов, чтобы эти ходы осуществились. Но я думаю, что это в лучшем случае в их воспаленных головах происходит.
Молодая гвардия поддерживает Медведева?
Безусловно. Дело в том, что если мы вспомним, партия «Единая Россия» была одним из главных инициаторов выдвижения Дмитрия Анатольевича Медведева кандидатом в президенты, поэтому он, Дмитрий Медведев, кандидат и молодой гвардии тоже.
Власти не нужны люди, которые дискредитируют не только Кремль, но и президента, считает лидер молодежного крыла партии «Яблоко» Илья Яшин. Именно так себя и вели на протяжении всего времени своего существования все, без исключения молодежные прокремлевские движения. Потому-то их постепенно закрывают, считает молодой оппозиционер.
Сначала было понятно, что прокремлевские молодежные движения, которые несколько назад такой бомбой презентовали, вложили в них много денег, в общем-то, были рассчитаны на решение совершенно конкретных и узких задач в 2007-2008 году. Задачи эти были связаны с паранойей в Кремле, и считали, что вот неминуемо скоро случится оранжевая революция, что вот на Манежной площади вот-вот вырастут палатки, и тысячи людей непонятно откуда появятся с требованиями отставки правительства и президента. Вот. И поэтому были созданы десятки таких вот прокремлевских молодежных движений. Основная задача, которая была создать массовку вокруг Кремля и не допустить оранжевой революции в России. Уже давно понятно, что никакой оранжевой революции в России нет, и все эти молодежные движения стали очень удобным механизмом для освоения достаточно больших средств. Сейчас в них надобность отпала, никому не интересны, поэтому какие-то из них будут реорганизованы, какие-то из них будут просто ликвидированы за ненадобностью, какие-то локализованы, но факт остается фактом. На сегодняшний день кремлевские молодежные движения их хозяевам просто не нужны.
Лично вам, как молодому политику, они помешали или помогли?
На самом деле, здесь два аспекта. Во-первых, конечно, те провокационные действия, которые зачастую устраивали активисты этих кремлевских молодежных движений, наносили достаточно серьезный ущерб оппозиции, но при этом они в значительной степени, на мой взгляд, дискредитировали своих кураторов, своих хозяев и, на самом деле, лично президента, потому что та агрессия, такие вот хунвейбинско-комсомольские замашки, которые свойственны прокремлевским молодежным движениям, в значительной степени подрывали доверие общества к действующей власти, с которой эти молодежные кремлевские движения ассоциировались. Поэтому в этом смысле они, конечно, играли нам на руку.
Политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что будущее у молодой гвардии достаточно перспективное. Пока у молодых единороссов есть покровители из «Единой России», все у них будет хорошо, уверен он. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода. Время свободы». Далее в нашем эфире. Петербургский государственный университет ожидает смена руководства. Особенности и традиции израильской уголовной тюрьмы. Американский завод собирает немецкие машины на российском автомобильном предприятии. Сегодня 23 февраля с 19 до 21 часа на волнах радио «Свобода. Итоги недели». Ведущий Дмитрий Волчек расскажет о независимости Косово, несогласные остались в меньшинстве, а о том, что за неделю до выборов, что может измениться после смены власти в Кремле и о войне форматов, в которой победил Блю-рей. Итак, время свободы. Итоги недели с 19 до 21 часа. Московское время 15 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Умер бывший президент Словении Янис Дрнувшек. Ему было 57 лет, он страдал онкологическим заболеванием. Популярный политик, сыгравший большую роль в обретении Словении независимости в начале 90-х, в течение 10 лет был премьер-министром страны. В 2002 году был избран президентом. В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с запланированными на сегодня митингами. Ожидается, что всего в День защитника Отечества в городе пройдут 10 митингов, в которых примут участие свыше 10 тысяч человек. В Москве состоялась акция в поддержку независимости Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Напротив МИДа России собралось несколько десятков человек. Организаторы акции – активисты движения против нелегальной иммиграции. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов второй день блокирован в собственной квартире. Активист оппозиции заявил в интервью «Радио Свобода», что возле его дома дежурит наряд милиции, который намерен доставить его в суд за участие 14 февраля в митинге протеста против точечной застройки в Москве. против известного российского правозащитника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Это подтвердил директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, чье обращение послужило поводом для разбирательства. Говоря о положении заключенных в России, Пономарев указал на применение пыток в колониях строгого режима и возложил ответственность за это на руководство ФСИН. В Японском море северокорейские пограничники задержали российский теплоход. Причина пока неизвестна.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». На вопросы моей коллеги Вероники Баде ответил Александр Петров, руководитель клуба имени Петра Лещенко.
Неделя прошла, имея в виду подготовку к концерту офицерского романса. Концерт в воскресенье, 24 февраля, на северо-западе Москвы, в помещении выставочного зала под названием «Ходынка». Подобный концерт проходит редко, но метко. Интересные исполнители, многие являются бардами и пишут на офицерскую тематику и по традициям старой России стихи, и, соответственно, на них подбирают мелодию. Много будет исполнителей. Ну, человек, наверное, 10.
А кто там у вас участвует?
Вы знаете, один известный певец и поэт Михаил Устинов. Он приехал из Риги, пишет эти песни, живет этим, ходит, вы знаете, лет 35 уже в форме русского офицера. Белая гвардия взяла мундирование русской армии. То есть модели пошива 1905 года. Он исполняет песни, посвященную традициям русского офицерства, вообще старой России. Например, даже один романс его называется «Я болен тобой, Россия». «Березовым соком» и так далее. Вальс Юнкера. Ох, какой вальс. О кадетах пишет. И о гражданской войне. Так, как он это понимает. Еще будет такой певец Муратов. Тот православные песни, и посвященные русскому офицерству, вообще русскому воинству. Борис Рощин собирается прийти. Это величина достаточная. В Москве и в России человек пишет музыку на стихи Есенина, Рубцова и прочих поэтов.
Скажите, а кроме офицерского романса, ваш клуб какой песней занимается?
Всеми песнями старой России. То есть русские, светские романсы, старинные романсы, цыганские романсы, цыганские песни, военные песни, песни 50-х, 60-х годов. Мы популяризируем репертуар Лещенко, Сокольского, Морфеси. В общем, все то, что не услышишь в других клубах, и тем более в передачах радиостанций и телеканалов.
Вот чем лично вам дороги эти песни?
Вы понимаете, они душевные. Они как-то пытаются восстановить традиции старые, традиции порядочности, чести, любви к родине. Не в советском понимании этого слова, а вообще любить Россию. Там нет никакого антисемитизма, ничего отрицательного, что мы слышим в современных песнях рок-исполнителей или легковесные тексты поп-исполнителей.
Александр Петров, руководитель клуба имени Петра Лещенко, гость рубрики «Моя неделя». С ним побеседовала Вероника Баде. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира медицины. Одна из них – это что делать с гипертонией, действительно глобальной болезнью нынешнего века. Выпуск новостей медицины представляет Ольга Беклемищева.
Гипертония – самая большая неинфекционная пандемия в мире. Только в России, по разным оценкам, страдают постоянным повышением давления от 42 до 46 миллионов человек. При этом многие не знают об опасности постоянного высокого давления или пренебрегают необходимостью достигать при помощи медикаментов целевых уровней давления 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Даже пациенты, гипертонии которых протекает на фоне ишемической болезни сердца, не всегда достигают положенных показателей. Майкл Хо и его сотрудники из медицинского центра в Колорадо проанализировали документацию более 10 тысяч пациентов с СБС. и у большинства из них был достигнут адекватный контроль артериального давления, тогда как пациенты, у которых адекватный контроль не был достигнут, отличались меньшей приверженностью к приему медикаментов, и, кроме того, у них за период наблюдения не наблюдалось интенсификации медикаментозной терапии, под которой понималось увеличение дозы какого-либо препарата, либо добавление еще одного. Таким образом, именно сам пациент может быть мотором своего адекватного лечения. В рамках другого исследования автор Саломея Кейхани из медицинского института Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснилось, что у женщин частота контроля артериальной гипертонии достоверно ниже по сравнению с мужчинами, так же, как и частота получения медикаментозных препаратов для вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Саломеки и Хани с авторами проанализировали данные двух крупных регистров, включавших результаты более 12 тысяч посещений пациентами врачей первичного звена. У женщин частота достижения целевых уровней артериального давления была в среднем на 4% ниже, чем у мужчин, и женщины реже, чем мужчины, принимали ингибиторы аденозин-превращающего фермента, а также аспирин и бета-блокаторы. Но в целом в Америке более 50% пациентов достигают целевых уровней давления, тогда как в России этот показатель составляет 9% для мужчин и 11% для женщин. Риск впасть в депрессию достигает наивысшей точки в одно и то же время, в 44 года, вне зависимости от пола, семейного положения, наличия детей и уровня доходов, считают ученые Уорвикского университета Великобритании и Дормутского колледжа США. Они провели совместное исследование на основе данных, полученных в результате наблюдений 2 миллионов человек из 80 стран мира. Риск впасть в состояние депрессии минимален у молодых людей и представителей пожилого возраста, а для людей средних лет риск наиболее высок. США стали единственной страной, где картина несколько иная. Пик депрессивных состояний у женщин наступает в 40 лет, а у мужчин в 50. Причины, по которым средний возраст является таким уязвимым, пока не ясны. По словам одного из исследователей, профессора Эндрю Освальда, спад в психическом здоровье и ощущение счастья наступает не сразу, а в течение нескольких лет. Только к 50 годам большинство людей начинают выходить из состояния психологического упадка. Возможно, понимание того, что такое состояние нормально для этого возраста, поможет людям легче пережить опасный период, и к 70 годам при условии хорошей физической формы человек будет так же счастлив и психически здоров, как будто ему снова 20 лет, предполагают исследователи.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» из Израиля. Чем отличается израильская уголовная тюрьма от аналогичных исправительных заведений, например, в России, США или Франции? Существуют ли у израильских заключенных оригинальные уголовные традиции? Что может сказать о местной системе исполнения наказаний человек, не понаслышке знакомый с тюремными условиями разных стран? Все это выяснял наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Израильская тюрьма, по мнению сидельцев, с опытом советской и даже постсоветской зоны, если и не курорт, то нечто весьма на него похожее. Различия между той зоной и этой действительно разительны. Здесь нет злых вертухаев, каторжных работ, мрачных черных роб или зловонной параши. Но есть телевизоры, сносное трехразовое питание, возможность поговорить с близкими по телефону-автомату и краткосрочные отпуска домой за примерное поведение, рассказывает адвокат Эли Гервиц.
Даже человек, который приговорен к очень длительному, многолетнему сроку тюремного заключения, периодически, на короткий период времени, может оказаться за стенами тюрьмы, поскольку таких отпускников многие тысячи, то, конечно, эта система, как любая другая, дает сбои. И есть люди, которые не возвращаются из отпусков, и есть люди, которые во время этих отпусков совершают преступления, в том числе тяжкие. Но, очевидно, выгода, которая извлекается из этой системы, намного больше, чем наносимый ей ущерб. Заключенные, видя какой-то небольшой проблеск света в конце туннеля, будут себя вести в тюрьме заметно лучше, чем если бы их окружал полный мрак. И вот возможность этих отпусков дает администрации тюрем очень серьезные инструменты, ненасильственные инструменты управления поведением заключенными.
По словам Эли Гервица, израильская пенитенциарная система не рассчитана на подавление личности заключенного с целью полного подчинения. Это скорее изоляция от общества ввиду его опасности, возможность осознать вину и в идеале вернуться в нормальную жизнь. Дисциплина в тюрьме поддерживается при помощи гибкой системы наказаний и поощрений, которая удивляет мягкостью первых и щедростью последних. Хотя, по словам господина Гервица, тюрьмы отличаются друг от друга как по контингенту, так и по степени строгости внутреннего распорядка.
Один вид – это военные тюрьмы, где сидят солдаты израильские, и контингент заключенных, и контингент надзирателей. Это молодые ребята, около 20 лет в большинстве своем. И понятно, что это не классическая уголовная среда. Для большинства людей это первая и последняя ходка. Второй вид – это обычные израильские тюрьмы и их отделения, где сидят люди за классические уголовные правонарушения, граждане Израиля. И третья категория, будь то тюрьмы гражданские или военные, это тюрьмы, где содержатся палестинские террористы.
И все же, при всех отличиях от той зоны, известной большинству из нас по книгам и кинофильмам, в израильских местах заключения все-таки существуют понятия, которые настоящему вору заменяют законы. Есть и своя иерархия, с которой приходится считаться тюремной администрацией.
Это зависит, конечно, от контингента заключенных. Чем больше в какой-то тюрьме людей, которые имеют российское уголовное прошлое и выросли на блатном фольклоре, тем больше шансов того, что они будут пытаться ввести российские понятия и в поведение в израильской тюрьме. Безусловно, и в тюрьмах, где содержатся палестинские заключенные, тоже есть свои кумы, и общение между руководством тюрьмы и руководством заключенных тоже имеет место, и иерархия выстраивается в любой достаточно крупной структуре. Практически каждая тюрьма такой структурой является, поэтому среди заключенных тоже выстраивается иерархическая структура, и общение с ней является, очевидно, необходимым и неизбежным злом для поддержания порядка в тюрьме с минимальными затратами энергии со стороны надзирателей.
При всей мягкости пенитенциарной системы и благих намерениях ее создателей, обстановка даже обычного КПЗ в полицейском участке оставляет гнетущее впечатление. Мой собеседник, пожелавший остаться неназванным, побывал в такой ситуации дважды много лет назад в результате финансовых претензий бывшей жены, однако и сегодня говорит о пережитом там с явной неохотой.
Первый раз, когда было 24 часа, не прикоснулся ни к чему, а когда я присел 48 часов, за это время, за 48 часов будет под вас стакановатый. Меня практически относились, правда, хорошо, именно потому, что знали меня как человека, который не с преступного мира. Практически выполняют, если просто там горячую воду, или сигареты, или что-то, там свет, выключить свет, включить горячую воду, чтобы скупаться. Прямо там в камере.
Сама камера из душевой?
В камере, да. Там не туалет, там и камера, да, именно.
Настоящая же израильская зона, где сроки отмеряются не днями, а месяцами и годами, больше напоминает израильский кибуц. Аккуратные газоны, чистенькие домики. Их обитатели не вынуждают тяжело работать, неплохо кормят, обеспечивают необходимый минимум бытовых удобств. Но, несмотря на это, тюрьма остается тюрьмой, и каждый, кто в нее попадает, испытывает естественный для нормального человека психологический дискомфорт, вызванный тоской по нормальной жизни, по воле.
Этот салат, он никому не нужен. Какие тут условия? Условия тут нормальные. Есть стены, есть еда 3 раза, есть вода горячая. Психологически здесь очень плохо, очень плохо. Именно потому, что этого не должно быть.
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Московское время 15:45. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее на очереди краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с запланированными на сегодня митингами. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов второй день блокирован в своей квартире. Власти Сербии ведут поиск зачинщиков нападений на иностранные дипломатические представительства в Белграде. США намерены выделить новый пакет помощи палестинской автономии. Турецкие войска продолжают операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономическим итогам недели. Их представляет Иван Трефилов.
Общий объем иностранных инвестиций в капиталы российских банков в 2007 году увеличился более чем в два раза и составил 183,5 миллиарда рублей, в результате чего доля иностранцев в совокупном уставном капитале всех банков страны выросла более чем до 25%, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в течение минувшего года увеличилось на 32%, до 202. Центральный банк России не исключает возможности дальнейшего повышения ставки рефинансирования, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. Последний раз Центральный банк страны изменил ставку рефинансирования с 4 февраля 2008 года, повысив ее с 10 до 10,25%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Какие цели преследует Центральный банк, повышая ставку рефинансирования? Об этом Константин Корищенко.
Те меры, которые предприняты Центральным банком и которые могут предприниматься в будущем, меры, направленные на снижение этой инфляции. В частности, это может быть и меры, связанные с удорожанием денег, это могут быть меры, направленные на какое-то ограничение кредитной экспансии. Поэтому я не могу исключить возможности какого-либо рода изменения ставок в сторону повышения.
Показатели инфляции в России в феврале позволяют рассчитывать, что по итогам 2008 года темпы роста потребительских цен удастся удержать в запланированных рамках 8,5%, если не будет нового всплеска цен на продукты питания, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Тем не менее, последние данные по инфляции в феврале он назвать отказался. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2008 и на перспективу по 2010 годы. Они, в частности, предусматривают увеличение зарплат в бюджетной сфере, а также денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан в течение 3 лет в 1,5 раза, начиная с 2005 года. Говорит вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
Повышение этих зарплат и пенсий проходит не за счет нефтегазовых доходов. Это впервые у нас бюджет работает и пополняет и увеличивает свои возможности за счет не нефтегазовых. А это означает, что влияние на инфляцию минимальное, практически отсутствует. Поэтому я думаю, что нам удастся стабильно снизить инфляцию в этом году до 8,5%, несмотря на то, что в прошлом году она была 11,9%.
Однако многие независимые эксперты считают нереальными правительственные прогнозы по инфляции в текущем году. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это крайне маловероятно, что они сбудутся. У меня прогноз сейчас 10,5, и я совершенно не исключаю, что мы его будем повышать. Мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Россия в декабре 2007 года продолжала удерживать первое место в мире по объемам добычи нефти. Более 9 миллионов 760 тысяч баррелей в сутки, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 8% больше, чем у Саудовской Аравии, ведущего производителя нефти среди стран, входящих в ОПЕК. Таким образом, как отмечают эксперты, рост российской экономики пока по-прежнему происходит за счет внешних факторов, доходов от экспорта энергоресурсов и притока иностранного капитала. Говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Действительно идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальда по торговому балансу и по счету текущих операций, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от вот этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заключил договор о финансировании капитального ремонта жилья с первым российским регионом – Челябинской областью. Как сообщили представители местной администрации, сумма выделяемых средств на текущий год составит более 1 миллиарда рублей. Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году. Его объем составляет 240 миллиардов рублей. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов – на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Определено, что этот фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах депутат Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что созданием этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro» подписали соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Statoil Hydro» 25% и 24% соответственно. В первую очередь освоение штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014, говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать и «Газпром», 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей привлечены авторитетные международные компании.
Американский концерн General Motors, крупнейший в мире автопроизводитель, начал сборку автомобилей Opel Astra в Санкт-Петербурге. Эта модель стала второй после внедорожника Opel Antara, который уже собирается там из комплектов, поставляемых из Германии. Производство автомобилей сейчас организовано на временно арендованных площадях. Однако в четвертом квартале 2008 года General Motors планирует завершить строительство под Санкт-Петербургом своего сборочного завода стоимостью $300 миллионов.
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. Петербургский государственный университет ожидает смены руководства. Людмила Вербицкая подала в отставку с поста ректора. Рассказывает Татьяна Вольская.
18 февраля стало известно, что ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая решила больше не избираться на этот пост, который она занимает с 1994 года. В ее приемной уже отвечают не приемная ректора, а приемная президента. Этой должности раньше не существовало, ее внесли в устав университета только на прошлой неделе. Впрочем, и в пресс-службе, и в приемной университета от всяких комментариев пока наотрез отказываются. Говорит начальник управления по связям с общественностью Юлия Липавская.
Решением ученого совета Людмила Алексеевна Вербицкая была избрана президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Функции президента представительства. Это участие в разработке и реализации стратегии развития Санкт-Петербургского государственного университета.
Кто же наиболее вероятные кандидаты на должность ректора?
Еще пока кандидатов нет. По-моему, нигде это не было объявлено. Я этого не знаю.
Несмотря на полное незнание, демонстрируемое на этот счет в университете, чуть ли не во всех средствах массовой информации уже успели сделать совершенно одинаковые предположения. Преемником Людмилы Вербицкой, скорее всего, станет первый проректор университета, декан юридического факультета Николай Кропачев. Называют и второго кандидата, проректора по экономике и социальному развитию Станислава Еремеева, но его шансы рассматриваются как гораздо менее реальные, хотя когда-то он работал вместе с Владимиром Путиным в университете, а потом в нескольких бизнес-проектах. «Коммерсант» пишет, ссылаясь на неназванный источник в университете, что Еремеева вряд ли поддержит университетская элита, поскольку у него нет серьезного научного авторитета, профессорского звания и докторской степени. Он всего лишь доцент и кандидат наук. На недавних выборах в законодательное собрание он входил в первую тройку списка кандидатов от СПС, как известно, в парламент не прошел. Что касается Николая Кропачева, то он и декан, и профессор, и действительно государственный советник Петербурга. Первым проректором он стал в 2006 году после крупного скандала, связанного с расстройством. магистратой в Петербургском университете. Он известен своими добрыми отношениями с Дмитрием Медведевым, который когда-то работал в университете под непосредственным руководством Кропачева. На юрфаке все тоже пока отказываются от комментариев, но есть люди, знавшие Николая Кропачева и по работе в другой сфере, например, в уставном суде города, который он когда-то возглавлял. Именно под его руководством уставный суд принял несколько решений, неугодных городским властям, в результате чего закон об уставном суде был изменен, и Кропачев перестал его возглавлять. Говорит адвокат, депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
Просто уставный суд тогда принял решение о незаконности деятельности администрации Санкт-Петербурга. Абсолютно законное решение. Это говорит о том, что он может принимать законные и обоснованные решения, не оглядываясь там на чье-то мнение, что очень важно для оппозиции как гражданина прежде всего. Свидетельствует о его гражданской позиции и о его мужественности в этих вопросах.
По словам Юрия Карпенко, если Николая Кропачева решили сделать ректором, то здесь все не так просто.
Там игра идет большая. С одной стороны, хотят отступиться от него, чтобы его убрать из большой политики. Это однозначно. А с другой стороны, это, тем не менее, наоборот, расширяет его возможности, показывает его вес и признание. Поэтому вполне возможно, что он, наоборот, усилит свои позиции.
С одной стороны, это очень хлопотная должность. Университет – это огромное хозяйство, разбросанное по всему городу, и в нем можно утонуть. Но судя по тому прекрасному состоянию, в которое Кропачев привел юрфак, с хозяйством он должен справиться, говорит Юрий Карпенко.
Даже те конфликты, которые были у него с Вербицкой, там по поводу финансирования, скажем, юрфака, он отстоял свои позиции, и юрфак развивается, и развивается мощно. Это человек, который умеет элегантно и в то же время на законных основаниях отстаивать свою позицию и противоставлять себя сильным миром.
Что касается политической деятельности, то должность ректора не ставит на ней крест, ведь Людмила Вербицкая участвовала в политике, и он сможет это делать, особенно учитывая его умение обращаться с людьми, замечает Юрий Карпенко.
Я тот человек, который сохранил в себе то хорошее, что было у него, даже более того, вся команда его, все нормально устроены, никого он не сдал, и поэтому его порядочности я не сомневаюсь.
Новость о смене руководства в Петербургском университете дополняется тем, что скоро ожидается внесение в Госдуму законопроекта об особом статусе Петербургского и Московского государственных университетов. Этот законопроект предусматривает расширение хозяйственной и финансовой самостоятельности Петербургского университета, например, прямое подчинение российскому правительству, а не Министерству образования. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем очередную часть вещания на волнах Радио Свобода. Программу «Время свободы» подготовили и представили вам продюсер Наталья Флоренская и ведущий Алексей Кузнецов. После выпуска новостей в 16.07 вы услышите программу «Человек имеет право». Кому помешали аудиокниги для незрячих? Имеет ли право журналист сравнивать Путина с Гитлером? Где кончается борьба с экстремизмом и начинается цензура? За что закрыли Евразийский университет в Санкт-Петербурге? И главная тема передачи – казнить нельзя помиловать. Кто и для чего готовит поправки к Уголовно-процессуальному кодексу? Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».